Svoboda. Человек имеет право у микрофона Марьяна Тарачешникова. Минздравсоцразвития России предложила начать полномасштабную кампанию по борьбе с курением и подготовила проект закона о защите населения от последствий потребления табака, который, помимо прочего, предполагает введение более жестких, чем существующие, запретов и ограничений для курильщиков. Законопроект размещен на сайте Министерства для публичного обсуждения, и мы обсудим его сегодня с гостями в студии «Радио Свобода». Я представляю председателя правления Конфедерации обществ потребителей Дмитрия Янина, создателя движения «В защиту прав курильщиков» Игоря Федосеенко и психиатра Ольгу Пестову. Прежде чем начать разговор, я предлагаю послушать коротенькое интервью, которое я записала накануне с социологом Левада-центра Денисом Волковым. Недавно Левада-центр проводил опрос, чтобы выяснить, сколько же в России курильщиков. Давайте послушаем.
Если говорить о том, какая часть российского населения курит, то это стабильная такая группа, порядка 35-37%. Она не меняется практически на протяжении вот 10-15 лет, а как мы проводим исследования, достаточно стабильно. Ну, в июне 2011 года мы получили ответ, что 37% сказали «да», 61% сказал «нет». Остальные затруднились ответить.
То есть больше курильщиков не стало?
Ну и меньше не стало, надо сказать. Поскольку в последнее время звучат предложения по ограничению курения в общественных местах, идет речь о какой-то государственной программе. Важно, что запреты слабо повлияют на образ жизни. То есть курение, оно очень тесно связано с образом жизни человека. И лишь одними запретами, наверное, что-то можно сделать, но нужна, конечно, совокупность действий, не только запреты, но и какая-то пропаганда здорового образа жизни, какие-то усилия по изменению образа жизни, о том, чтобы люди больше задумывались и заботились о своем здоровье, о том, как это влияет на здоровье окружающих. То есть нужны более глубокие изменения, какие-то вот отдельные усилия, они вот уже как бы некоторое время наблюдаются, но какого-то действительно рывка пока не происходит. Если мы посмотрим по различным социально-демографическим группам, то мы увидим, что мужчины курят в 3 раза чаще женщин в России. Чуть меньше курят люди с высшим образованием, с более высоким уровнем достатка. Они чаще следят за своим здоровьем, для них важны такие понятия, как уровень жизни, качество жизни. Поэтому в этих группах чуть-чуть меньше курильщиков. Если мы посмотрим по городам, окажется, что больше всего курильщиков в Москве. И это подтверждает московский опрос, который мы проводили в мае этого года. Получается, что порядка 40% москвичей курят постоянно, и еще процентов 12, 13, 14 говорят о том, что курят время от времени. Если огрублять, то можно говорить, что половина жителей столицы – курильщики. Интересно, что когда мы спрашиваем о различных запретах о курении в общественных местах, получаем такую картину. Если мы говорим именно о местах скопления людей, которые традиционно ассоциируются с общественной пользой, такие как, например, университеты, больницы, то мы видим, что даже курильщики поддерживают запрет курения в таких местах. 78% москвичей поддержали запрет курения на территории больниц, родильных домов и так далее. 86% поддержали запрет курения в общеобразовательных и в учреждениях высшего образования. Ну, таких в общественных местах даже курильщики считают, что, наверное, надо запрещать. Ну, а если мы спрашиваем про места, которые уже ближе к частным жизни человека, например, подъезды многоквартирных домов, то там уже количество поддерживающих такие запреты поменьше, только 60%, то есть как раз вот те самые 60%, которые, в принципе, не курят. То есть вот мы видим, что чем ближе к частной сфере, там уже государственное регулирование, оно не одобряется ни в вопросах курения, ни в вопросах, например, распития алкоголя, других каких-то вопросов. А вот общественная сфера, сфера какого-то общего, она отдает скорее на откуп государству, и там никто против запретов не возражает.
А что касается курения в таких общественных местах, как кафе, бары, рестораны, ночные клубы, ведь сейчас предполагается вводить закон, который запретит курение и там. Вот на этот счет вы спрашивали?
Если мы посмотрим по стране в целом, то очень незначительная часть населения ходит в ночные клубы, кафе, бары, поэтому для населения в целом это не вопрос на самом деле. Там, пожалуйста, можете запрещать все, что угодно. Несколько процентов всего регулярно посещают такие заведения, ну, чуть побольше кафе, но все равно это скорее молодые люди, больше жители крупных городов. Вот эта группа, которая в том числе и курит, возможно, на общем фоне она теряется. Поэтому в целом можно предполагать, что население в целом, оно будет поддерживать и запрет курения и в этих общественных местах.
Это был социолог Левада-центра Денис Волков. Я напомню, что в эфире «Радио Свобода» звучит передача «Человек имеет право». Ее ведет Марьяна Тарачешникова. Сегодня мы говорим о законопроекте, размещенном на сайте Министерства здравоохранения и социального развития России, который предполагает введение жестких ограничений, более жестких, чем существует сейчас, на потребление табака. И вот вкратце я сообщу. Что же именно предполагает этот законопроект? Значит, он предлагает полностью запретить курение на пассажирском транспорте, в том числе в аэропортах, а также в кафе, ночных клубах, запретить рекламу табака, предусмотреть продажу сигарет в магазинах только по специальному прейскуранту, без выкладки в торговых рядах. Кроме того, законопроект предусматривает, что с 2015 года нельзя будет курить в гостиницах. Причем запрет будет распространяться в том числе и на кальяны. Документ предусматривает возможность оборудования зон для курения в подъездах жилых домов, но для этого курильщикам придется собрать подписи всех собственников жилья. Кроме того, новый законопроект предусматривает защиту от табачного дыма для лиц, находящихся в тюрьмах и следственных изоляторах. Можно тут вспомнить историю с Юлией Тимошенко, которая жаловалась, что ее сокамерница курит, а ей нечем дышать. С лета 2013 года Минздрав соцразвития предлагает ужесточить требования к площадям торговых точек, которые торгуют табачной продукцией, и продажа сигарет будет осуществляться без выкладки. Вот еще раз я это повторяю. Наконец, регионы получают право устанавливать еще более жесткие, чем федеральные, ограничения места условий продаж сигарет. И вне закона также объявляются нюхательные и жевательные табак, хотя вот это совершенно непонятно, если речь идет о защите граждан от последствий потребления табака, в смысле от права на чистый от табачного дыма воздух. Вот как этот табак сюда попал, я надеюсь, расскажет Дмитрий Янин. Ну и, наконец, для снижения спроса на табачные изделия в законопроекте предусмотрено установление минимальных розничных цен на табачную продукцию. Конкретный размер будет устанавливаться правительственным актом, где будет предусмотрено ежегодное увеличение цен на уровне, превышающем индекс цен на продовольственные товары. То есть предполагается, что сигареты вырастут в 3-10 раз, в зависимости от того, как уж там решат чиновники. Я предлагаю слушателям присоединяться к нашему разговору. Скажите, что вы думаете о том, нужно ли вводить какие-то более жесткие санкции, запреты на курение, не нужно, и каким образом нужно бороться с курением так, чтобы не нарушать ничьих прав. А теперь, Дмитрий, расскажите, пожалуйста, я знаю, что вы поддерживаете этот законопроект.
Не только я. Я просто могу сказать, что это не акт, не документ Министерства здравоохранения, это документ, основанный на позиции правительства в сентябре 2010 года, утверждена правительством концепция по борьбе с табаком, где все то, что записано в законе, определено как стратегия. Россия действительно сейчас самая курящая страна в мире.
Даже не Китай?
Китай значительно уступает, Турция уступает. Раньше говорили, курит как турок, сейчас говорят, курит как русский. И у нас курят 44 миллиона взрослых и еще порядка 3-4 миллионов детей. Почти 50 миллионов, ну, почти там 47-48 миллионов курильщиков. У нас процент распространения курения – это 40% взрослого населения.
Ну, мы слышали.
Да, мы слышали. Это 37, ну, мы опрос, который был более глубокий, чем делала Левада, это 40%. При этом очень интересно, когда вот начинается дискуссия, мы видим, что 85% курильщиков российских стали курить в диапазоне от 12 до 20 лет. 50% в диапазоне 14-17 лет. То есть курильщиками у нас становятся
дети.
При этом становятся они ровно по каким причинам? Первое. За все 20 лет, пока в России, ну, новой истории России, не было принято ни одного ограничения на потребление сигарет. Вы можете внимательно почитать нынешний закон об ограничении.
Недавно.
Он был принят в 2002 году, и этот закон писала British American Tobacco, и у нас есть документы, подтверждающие, как они работали с депутатами, раздавая деньги направо и налево, подкупая их замглавы комитета по охране здоровья.
Серьезное обвинение, Дмитрий.
Это не обвинение, это рассекреченные документы по суду British American Tobacco. У нас есть единственный штраф в России за курение в купе поезда. В тамбуре курить можно. Больше штрафа 100 рублей, 3 доллара. Больше никаких штрафов. Вы зайдете в детский сад, начнете курить на детишек. Воспитательница не имеет права вызвать милиционера, потому что нет штрафа. Вы зайдете в больницу, начнете курить. Нет штрафа. Единственный штраф. И 100 рублей.
То есть вот все эти таблички, которые висят, например, в том числе и по больницам, о том, что курение
никакого,
запрещено,
да, никакой...
администрация...
Нет, они законны, но при этом нет штрафа, подкрепляющего курение. В Турции штраф 60 долларов. Турция страна не самая богатая, я не говорю про Сингапур, про Гонконг, где вас оштрафуют на 5000 долларов.
За курение в неположенном месте.
Я вам говорю, у нас курить можно на рейсе Москва, нельзя курить на рейсе Москва-Новосибирск, но по закону депутаты так решили, что только полеты до 3 часов могут быть некурящими. И это уже политика, нормальная политика владельца авиакомпании, которому нужно будет потом платить страховки, если этот самолет сгорит целиком. Поэтому все российское нынешнее законодательство, которое было 20 лет, оно писалось табачными компаниями, ставки акцизов согласовывались в Токио, в Japan Tobacco, контролирует 37% российского рынка Japan Tobacco, государственная компания, между прочим. Филипп Моррисе в Швейцарии. На долю крупнейших транснациональных компаний в России приходится 94% продаж. 6% продаж депутат Госдумы господин Савиди, единорос, выборщик патриарха, и он же производитель детских сигарет Sweet Dreams и Kiss, в рекламе которых, вот я специально открыл сайт этих сигарет Sweet Dreams, читаю. «Девочки, я переехала в новую школу. Что же мне делать? Как мне социализироваться?» Ей модератор на сайте «Сигарет КИС», руководство «Единой России», советуют «закури, девочка». Или, например, «у меня там выросли прыщи, мальчик на меня не смотрит», и модератор на сайте говорит о том, что «ну ты там, выведи эти прыщи». То есть реально... Почему так много у нас курильщиков в Москве? Потому что дети выбраны были как таргетная группа. Минздрав что предлагает? Первое.
То есть сейчас, как бы, если судить по вашим словам, дети это целевая подростки, да? Целевая аудитория табачных компаний.
Конечно. Но мы видим по цвету пачки. Кто делает пачки в розовом цвете? Для кого розовый цвет? Цвет Барби. Это сигареты Гламур, это сигареты Кис, это работает целиком по детям. Кто делает рекламную кампанию в духе курения – это драгоценная часть твоего стиля? Или курение – это атрибут успешного шопинга, размещая анонсы поездок на Карибы. Это какая целевая группа? Вам любой психолог скажет, что когда девочки рассказывают про вот такие каблуки, про молодого человека и про шопинг в Лондоне, это, ну… 12 и там 17.
Но,
может быть, 20.
С другой стороны, Дмитрий, ведь табачные компании должны понимать и давать себе отчет в том, что у детей нет средств на то, чтобы оплачивать такие приобретения.
В России цена пачки 23 рубля. Вот эти сигареты красивые.
17 минимальная цена. 17, сигарет с фильтром.
Да, сигареты с фильтров начинаются от 17 рублей. У любого ребенка в России есть 20 рублей на пачку сигарет. Второй момент, который я хотел бы сказать, уже завершая вот свое вступление. Что предлагает Минздрав? Минздрав предлагает полностью запретить рекламу. Нечего. Закон о защите прав потребителей запрещает выпуск опасной продукции. За это можно получить срок. Сигарета – это очень опасный товар. Ежегодно от сигареты в России преждевременно умирают 350 тысяч. В Америке 443 тысячи.
Это от заболеваний, которые могут
напрямую
быть вызваны курением?
Нет, не могут. Напрямую. Вот у меня статистика по Америке, калькуляция. Это CDC. Вы можете посмотреть, целая гамма заболеваний, включая там 2 с лишним тысячи это рак легких, включая инфаркты, включая эмфиземы, бронхиты. И все со статистикой, это все четко указывается. Поэтому сигареты, по идее, должны выводиться из легального оборота. Первый этап – снизить уровень курения с нынешних там 40% распространенности хотя бы до 15%, как в некоторых странах Европы. После этого можно обсуждать вопрос всевозможной помощи оставшимся, выписки сигарет по лекарствам тем, кто не хочет излечиваться, и тот, кто прошел курс терапии. После этого нужно обсуждать тему, чтобы курильщики, например, не рассчитывали на пенсию по инвалидности, да, потому что человек, который прокурил 40 лет, он вполне вероятно будет инвалидом.
В ряде европейских стран предложены именно такие программы, именно. Или там серьезно возрастает стоимость страховки. Да. Я сейчас хочу передать слово Игорю Федосеенко, который вот буквально недавно, как только появился, вероятно, этот законопроект, организовал движение в защиту прав курильщиков и привлекает к нему сторонников. Мне, сразу я говорю, довольно сложно соблюдать объективность будет в этом вопросе, потому что я, да, очень стыдно в этом признаваться. Пока вот до чего стыдно, да, но я пока еще курю. С другой стороны, нет, наверное, такого курильщика, который не хотел бы избавиться от этой привычки. И, соответственно, насколько я понимаю, Игорь, вы же не за то, чтобы табакокурение распространялось, правильно я понимаю?
Да, конечно, нет.
А тогда вы за что?
Я за то, чтобы оставили в покое 40% населения, просто-напросто, которые курят. Потому что эти люди, в общем-то, зараженные, они больны фактически. Вы же предлагаете лечить болезнь законодательным образом. Это все равно, что издать указ Минздраву, что давайте прекратим эпидемию гриппа. Не будем считать, что это грипп. Законодательно его запрещаем. То же самое курение. Законодательно запрещаем. Нет. Ну, подумайте сами. Просто вот речь идет о том, чтобы не курить в больницах. Как не курить в больницах, если там лежит курящий человек, а он прооперирован и ходить не может? Куда ему деваться? Просто об этих-то людях надо тоже думать.
Есть терапия.
Терапия.
Нейротинозамещающая терапия.
Так, вот прежде, подождите, я бы не хотела дискуссию начать. Я хочу просто, чтобы вы еще какие-то примеры приводили.
Примеры. В поездах, опять-таки. Что значит запретить курение в поездах дальнего следования? Это ехать от Москвы до Владивостока сколько? 7 суток. Это 7 суток человеку не курить.
На перроне.
А он курящий.
Пожалуйста.
А там и на перроне тоже сказано запретить.
Будут места, значит, на перроне.
Так а почему?
Нет,
в
законопроекте, я хочу здесь специально отметить, законопроектом предусмотрено, что курение будет запрещено на расстоянии 10 метров от вокзалов и аэропортов. И, соответственно, наверное, можно предполагать, что по этой логике, соответственно, и на перронах нельзя будет во время стоянки поезда тоже курить. Кроме всего прочего, насколько я понимаю, вот запрещается курение в таких общественных увеселительных местах, да, которых, как сказал нам социолог Левада-центра, в общем, да, всем на них и все равно, потому что большая часть населения России в такие заведения не ходит, и, конечно же, мнение тех курильщиков, которые высказывают «за», оно потонет в общей статистике. С вашей точки зрения, здесь нужно ограничивать потребление табака?
Понимаете, в чем все дело? Я за то, чтобы был чистый воздух. Но чистый воздух достигаться может не методом запретов, а инженерными решениями. В том же самом ресторане устанавливайте вытяжки нормальные, чтобы дым уходил, чтобы воздух очищался. И все решение проблемы. Тогда кто курит, тот не будет мешать тем, кто не курит. Второй вариант, который сейчас уже развивается, это просто зал для курящих, зал для некурящих.
Деление на зоны.
Деление на зоны.
Дмитрий, с вашей точки зрения, для чего нужны вот жесткие запреты? Почему, например, не сделать отдельно заведение, ну, не знаю, владелец кафе решает, у нас можно курить, вешает табличку, у нас курят, и некурящий человек
отличный вопрос.
Туда не пойдет.
Первое, значит, почему, правильно сказал мой оппонент, что нужно добиваться чистого воздуха по заведениям общепита. Вы знаете, во многих странах эти ограничения действуют сейчас в 70 странах мира, в ЕС, в США, в Канаде вы не сможете курить в ресторане. Возникло это по двум основаниям. Во-первых, это защита моих прав, прав гражданина на чистый воздух. Второе основание, знаете, вот официанты, люди, которые работают в этой среде, не должны по тому, что кто-то воздействует на мозг, на вот эти рецепторы удовольствия, да, потому что курение – это зависимость, наркотическая зависимость.
Вот нам об этом
никотин
–
это наркотическое вещество, сопряженное со смолами, которые разрушают ваш организм. То есть люди – это зависимы, они не свободны. Не случайно ни ислам, ни православие не допускает курение как нормальное социальное поведение. Но это второй вопрос. Значит, есть права официантов. Они не подряжались, обслуживая вас, моя вам тарелки, готовлю кому-то там стейк,
дышать?
Зарабатывать эмфизему и бронхит.
Да,
поэтому
но с другой
на
стороны...
улицу Литва,
Дмитрий,
холодно, на
Дмитрий,
Рейск холодно.
А кто мешает людям, когда они устраиваются на работу, выбирать, идти им в место, где курят, или в место, где... Шахтеры, простите за такое сравнение, знают, что идут на опасное производство. И они сознательно выбирают эту профессию. Официант, который идет работать в ресторан, в котором курят, значит, сознательно делает этот выбор. Вероятно. То есть, ведь, насколько я понимаю, вот во что упирается вся эта дискуссия, это право выбирать. То, о чем говорит Игорь Федосеенко. Продайте право выбирать. Давно решен вопрос о том, что право не курильщиков на свежий воздух, скажем так, правее, чем курильщиков на курение. Потому что курильщик хочет, курит, хочет, не курит, а не курящий человек вынужден дышать, если рядом с ним кто-то закурит. Но, с другой стороны, зачем же курильщиков загонять в резервации,
как
на индейцев,
улицу,
которые, собственно, и придумали курить, да, сейчас это происходит. И лишать их возможности, ну да, вот больные люди, но нужно же каким-то образом осуществлять их права. Вы видите какие-то способы, Игорь, для решения этой проблемы? Вы говорите, что нельзя законодательными запретами. А что делать?
Техническими методами. Просто ставьте фильтрующие установки, чтобы воздух очищался, вытяжки устанавливать. Вот вновь строящихся заведениях во всех там больницах, прочих,
смотрите,
чтобы
курилка,
это специально проектировал.
Курилка в поезде будет в каждом вагоне, если следовать вашей логике, стоить 300 тысяч рублей. Вот именно столько стоит курилка, если не воровать. Если воровать, как это часто происходит по гостендерам, это будет стоить 600 рублей, 600 тысяч рублей. Получается, что вот ваше право покурить во время транспортировки означает для потребителей подорожание билетов, при этом на всех, потому что, получается, каждый вагон по 300 тысяч умножаем на 12 вагонов, получается 4 миллиона только на то, чтобы создать вам
отлично,
курилки.
Дмитрий, вопрос, куда идут, во-первых, деньги с акциз, которые увеличатся многократно, на что их будут тратить? Почему бы их не потратить как раз, вот, например, на это?
Значит, куда пойдут деньги? В России ежегодно требуют серьезных операций 15 тысяч детей с рожденной онкологией. Эти дети не получают лечения, и их родители вынуждены собирать благотворительную помощь. При этом табачные компании в России платят в 10 раз меньше, чем они платят в нищей Румынии, в довольно средней Польше и в Болгарии. Поэтому деньги, мы считаем, собранные из курильщиков, нужно направлять не на курилки, а на помощь детям, как это сделали во многих странах.
Я думаю, что наш разговор мы продолжим уже во второй части программы. Очень много желающих высказаться слушателей. Мы послушаем психиатра Ольгу Пестову. Я напомню, что в эфире «Радио Свобода» звучит передача «Человек имеет право». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня председатель правления Конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин, создатель движения в защиту прав курильщиков Игорь Федосеенко и психиатр Ольга Пестова. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Продолжим после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В разных странах мира сегодня проходят акции за глобальные перемены в поддержку требований нью-йоркского движения «Захвати Уолл-стрит». На демонстрациях, состоявшихся в странах Азии, приняли участие сотни людей. Координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов, отбывающий 10-дневный срок административного ареста после акции «День гнева», отказался от госпитализации и намерен продолжить голодовку. В столице Дагестана Махачкале сдались полиции двое боевиков, которые были блокированы в частном доме. Спецоперация проходила с вечера пятницы, боевики отстреливались. Жители близлежащих домов были эвакуированы. Из Совета Федерации досрочно отозван представитель Краснодарского края Александр Починок. О причинах решения информации нет. Новым краснодарским сенатором назначен Ахмед Билалов. На северо-западе Пакистана в результате удара с американского беспилотного самолета погибли, по последним данным, 6 боевиков. Ранее сообщалось о гибели троих. В афганской провинции Паншер боевики атаковали американскую базу. В ходе перестрелки экстремисты были убиты. Ранены 2 охранника. Ответственность за нападение взяли на себя талибы. На юго-востоке Йемена в ходе авиаударов убит глава йеменского подразделения Аль-Каиды по вопросам медиа, египтянин Ибрагим Аль-Бана. В столице Ливии Триполи в пятницу по меньшей мере 3 человека погибли, более 30 были ранены в столкновениях сторонников Муаммара Каддафи с силами Национального переходного совета. Это был краткий выпуск новостей.
На волнах Радио Свобода звучит передача «Человек имеет право». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня председатель правления Конфедерации общества потребителей Дмитрий Янин, создатель движения в защиту прав курильщиков Игорь Федосеенко, психиатр Ольга Пестова. Сегодня мы обсуждаем законопроект о защите населения от последствий потребления табака, который, помимо всего прочего, предполагает введение более жестких, чем существующие, запретов и ограничений для курильщиков. Также предлагает значительно увеличить стоимость табачной продукции и, в общем, предполагает всевозможные санкции, но, помимо всего прочего, авторы законопроекта не забыли о тех людях, которые хотят завязать с этой привычкой. И, в частности, в законопроекте есть следующая статья, например. «Осуществление мер по оказанию медицинской помощи населению, направленной на отказ от потребления табака и лечения табачной зависимости, является расходным обязательством субъектов Российской Федерации в рамках государственного обязательного медицинского страхования». Если есть еще целый ряд статей, то есть теоретически предполагается, что за счет бюджетов людей, желающих избавиться от зависимости, будут от этой зависимости лечить. Причем самое любопытное, с моей точки зрения, что нигде в законе не написано, каким образом это будет делаться, кто и как будет эти деньги выделять. Это все отсылочные какие-то нормы, которые отправляют к постановлениям правительства, и неизвестно, когда они вообще будут работать. У меня вопрос к психиатру Ольге Пестовой. Насколько я понимаю, лечение от никотиновой зависимости предполагает серьезные консультации как раз с врачами-психиатрами, в том числе психологами. С вашей точки зрения, вот законодательно можно ли как-то стимулировать людей к тому, чтобы они шли, общались с врачами? И главное, сколько, с вашей точки зрения, на это может понадобиться средств?
Ну, я хотела бы начать с того, что зависимости – это психические заболевания, психические расстройства. И по международной классификации болезней 10-го пересмотра они так и идут. Сюда же входят химические зависимости, как алкоголизм, наркомания, токсикомания, нехимические зависимости. Мы уж не будем говорить, но, в общем-то, я так углубляться, но, тем не менее, сюда входит и переедание, то есть расстройство пищевого поведения, голодовка, переедание.
В общем, курение – это расстройство психики.
Это расстройство психики, так. Прежде всего. Это легкий наркотик, мы будем его так называть, который и требуется это работа с человеком, который курит. У него работа не только чисто, ну, будем говорить, терапевтические, медикаментозные средствами, но и работа именно с психотерапевтом, наркологом или психологом.
Сколько времени в среднем, вот там минимальная продолжительность?
Минимальная продолжительность где-то 10-20 курсов, ну, так скажем, 10-20 сеансов, да, этот курс. Если учесть, что зависимости вообще лечатся очень тяжело, а табакокурение еще тяжелее, чем алкоголизм.
Удивительно, почему?
Да. И поэтому рецидивы могут возникать в любой, так сказать, момент. И поэтому, значит, поддержка, кроме вот этого основного курса, должна быть еще поддерживающая психотерапия.
Постоянная. Сколько это может стоить?
Ну, если говорить о нашем городе, а мы из Иваново, то стоимость одного сеанса психотерапевта стоит 600-700 рублей, 10 сеансов 7 тысяч, умножайте на 5 для Москвы, а то и больше, наверное, я так предполагаю.
Не где-то 30 для других
крупных городов. Да, 30-40 тысяч – это только первый курс лечения. Но дело в том, что работа с психотерапевтом предполагает не то, что терапевт будет работать, а пациент нет. Это работа двоих.
То есть это добровольное желание. Mm-hmm. Нельзя законодательно
человека повинуть. Нельзя законодательно, да.
Принудить.
Можно объяснить. Можно, так сказать, показать человеку, что у него, почему он стал зависимым, и это зависит от него, что это его проблемы, и с этим нужно выявить эту проблему. Даже можно так сказать, что в основе всех зависимостей лежит нелюбовь к себе.
Ольга, скажите, вы курите?
Я нет.
А вы поддерживаете те меры, которые предполагают этот закон?
Нет.
Почему?
Потому что я считаю, как врач-психиатр, что этот закон направлен именно на людей, на больных людей. Их нужно лечить прежде всего и не давать возможности развиваться как бы зависимости у молодежи, у детей.
То есть я правильно понимаю, что вы считаете, что закон должен быть написан несколько иначе, чтобы пропагандировать здоровый образ жизни
обязательно. И вы знаете, я хочу сказать, что почему вот одно посещение бассейна стоит 150 рублей, а пачка сигарет 21 рубль? Нельзя ли упустить все-таки планку для подростков, детей, студентов, чтобы вместо
скорее
пачки...
Скорее всего, ее поднимут. Наоборот. Достать 50 рублей пачку сигарет. Это проще сделать.
Мне немножко непонятно заявление врача, который говорит о том, что ограничения на места курения – это плохая мера, это неэффективная мера. Судя вашей логике, что запреты не работают, давайте разрешим употребление наркотиков. Других. Героина. Вырастет в этом случае потребление? Вырастет. Почему вы тогда отказываетесь от логики, что запрет на курение на рабочем месте, в кабинете у врача не приведет к сокращению выкуриваемых сигарет? Почему вы говорите, закон предлагает это? Запретить рекламу сигарет? Вы говорите, нельзя запрещать.
Почему?
Хорошо, поддерживайте. Хорошо, вы это поддержите. Вы выступаете против повышения цены на сигареты.
Я так понимаю, что Ольга... Нет, все не так. Сейчас я буду переводчиком. Насколько я понимаю, речь идет о том, что, по мнению Ольги, правильно я вас поняла, нынешняя редакция законопроекта в первую очередь направлена на тех, кто уже курит, конечно, которые уже люди больные и вообще, по большому счету,
нет.
Простите,
да.
Материал
да.
от работы, их нужно лечить, для них нужен прежде другой всего, закон. Да. Вы считаете, что закон должен был быть написан иначе, где должны быть...
Прописаны меры медицинского характера. И я бы хотела сказать, кто должен оплачивать, да, вот это вот лечение у психотерапевта 30-40 тысяч рублей, например, да, либо страховые компании, которые по обязательному медицинскому страхованию.
Ну, как это теоретически может
бюджет России. Потому что ОМС все равно получает деньги из бюджета России.
Ну, да,
да, хорошо.
Да. Если человек согласен на лечение,
либо...
пусть лечится.
Угу. Ну, в конце концов, опять же, те же деньги, которые мы собрали, давайте уже делить. Начнем все деньги, которые мы собрали с акцизов.
Значит, я могу сказать, что ни один бюджет ни одной страны не выдержит нагрузки, который сейчас испытывается из-за того, что у нас 44 миллиона курящих. Если бы у нас, честно вам могу сказать, потому что если все эти 44 миллиона придут, то 100% возмещения стоимости не будет. В лучшем случае будет бесплатное консультирование терапевтов, педиатров, гинекологов по всем специальностям. Посылать курильщиков в наркодиспансеры – это, ребята, утопия. Должны консультировать это врачи, обычный практик, хирург, который приходит, он прекрасно понимает, что если он будет оперировать больного курильщика, то, и мы знаем эти случаи, судебное выздоровление у него значительно меньше. Онколог не имеет права курить. Это должно быть поражение на профессию. Если ты курильщик, если ты хочешь быть онкологом, завяжи сначала сам. Потому что когда онколог не рассказывает пациенту о том, что он должен бросить курить, когда он в присутствии прооперированных курит, это не профессиональный онколог. И это
нет,
тоже
вы
нужно...
Вы уже какие-то запреты на профессию начинаете вводить.
Да.
Только на основании того, что человек курит, и ему запрещено работать.
Вы знаете, я вот видел одного очень уважаемого...
Возможно, он не афиширует.
Одного уважаемого нарколога, войдя в кабинет которого, я просто был поражен. Пока мы с ним разговаривали, он выкурил за полчаса 3 сигареты. Вот я вас уверяю, что нарколог, который сидит на дозе, на дозе.
Сам это вылечить уже никого не может.
Он сам вылечить никого не может. Или или учитель, который рассказывает, знаете, как работают табачные компании, я вам расскажу, почему у нас так много детей курящих. Вот есть курс такой, классы свободны от курения. Вот есть такое соревнование, спонсируется Филипп Моррисом и Japan Tobacco. Приходит учитель и говорит, 5-6 класс, дети, вы еще маленькие, курить нельзя. Курение – это выбор взрослого человека. И когда вам будет 18 лет, вы сделаете свой свободный выбор. Это вот такой курс. И дальше начинается слежка детей друг за другом, кто курит, кто не курит. При этом идет следующее программирование. Первое. Курение – это свободный выбор. Раз. Слово «свобода» для ребенка в 5-6 класс – это ценность. Для нынешних там 40-30-летних...
Но людей никто не сажает на сигарету, буквально.
Детям рассказывают, что это выбор взрослого человека и свободный выбор. Вот эти курсы в течение 10 лет за деньги табачных компаний идут по всем школам России, в том числе и в Ивановской области. Эти курсы приводят к тому, что сейчас в Москве в старших классах разницы между девочками и мальчиками курящими нету, 40%. 6/4 из 10 в московских школах дети курят. Они курят после такой промывки мозга. Если я вас уверяю, вашему ребенку сказать, что...
Закон может это как-то остановить?
Может. Закон как это останавливает?
Прекращает.
Он закрыт кафе. Детки не будут курить в кафе, будут пить кофе. У них пока еще зависимость слабенькая. Могут перетерпеть.
У них чисто социальная, да? То есть адаптация, как бы считается, что улучшение курения улучшает общение, курение улучшает как бы мозговую какую-то деятельность. Ну,
считается, что курить модно.
Считается, да, что это модно, что это престижно. Это все неправда.
Но опять же, человечество...
Это дети, которые курят, они независимые.
Да. Им легче всего
бросить. Только поведенческая сторона. Тут нужно действительно воспитательные меры.
8-800-200-22-12, телефон прямого эфира «Радио Свобода». Я, наконец, хочу дать возможность слушателям высказаться. Александр Сергеевич из Бийска дозвонился на «Радио Свобода». Пожалуйста, говорите.
Здравствуйте, Марьяна.
Здрасте.
Вот хочу сказать следующее, что, значит, запретами на полное табакокурение ничего не добиться. Вот. Просто здесь необходимо, что действительно запретные меры необходимы только в том случае, вот, скажем, детям несовершеннолетним. Да, там вплоть до того, что лишать лицензии тех, кто продает курево. Что касается взрослых людей, ну это их никак не отучишь. Какие бы меры там ни предлагали, это все бессмысленно.
Александр Сергеевич, спасибо за вашу ремарку. Вы мне сейчас просто, я вспомнила сразу, у нас же существует сейчас запрет на продажу табачной продукции детям младше 18 лет и подросткам.
Но он не работает.
Этот запрет не работает.
Потому что отменили табачные компании, лицензирование.
Чтобы он заработал.
Лицензирование отменили. Он не заработает, потому что в соответствии со стратегией дебюрократизации России с 2006 года, с 2005, не нужно получать лицензию на торговлю табачной.
Да, но с другой стороны...
Это административный барьер. Но... И давайте защищать малый бизнес, который торгует пивом и сигаретами. Это малый бизнес, Марьяна.
Есть же штрафы, которые предполагаются для юридических лиц, которые продают табак и алкоголь детям, да? Они не работают.
А что же малому бизнесу?
Друзья.
Если я не продам пиво детям и сигареты, я не заработаю взятку чиновнику.
Меня только что осенило. Все курильщики могут успокоиться. Если этот закон, вот, который мы сейчас обсуждаем, будет работать так же, как все остальные законы Российской Федерации, то ничего страшного не произойдет. Вы как курили, так и будете курить. Где хотели...
Марьяна, я не согласен.
Да.
По той причине, что как раз такие законы, они будут работать, потому что он дурацкий, этот закон. Просто-напросто. Это умные законы работать не будут.
Вы говорите о том, что закон дурацкий. А что в нем такого дурацкого?
Чтобы дети не курили.
Нет, неправда.
Про детей тут как раз ничего не сказано.
Как не сказано? Запрещено курить в кафе. Вам сказал социолог, в кафе ходят детки в богатых городах. Правильно? Мы говорим, ночные клубы.
Детки? Здравствуйте.
Молодые люди, взрослые. Хорошо. Кто еще не на очень большой дозе зависит? Ночные клубы. Мы предлагаем запретить ночных клубов.
В 10 лет никто в ночной клуб не ходит.
Ну, в 15 уже просачиваются.
А курить начинают в 10.
Начинают курить 50% в 15-17 лет.
Надежда Дмитриевна из Балашихи, 8-800-200-22-12, телефон прямого эфира «Радио Свобода». Слушаем вас.
Здравствуйте.
Здрасте.
Я участковый терапевт, Москва, Сиреневый бульвар. Вот вы говорите про чистый воздух. Я вчера обалдела, приехавшая вечерком, значит, и посмотревши, как дымят три трубы теплоэлектроцентрали. Восточный административный округ, они закрыли все небо черным цветом до Измайловского парка. Это первое. Второе. Идет реконструкция. Станции Измайловская, пыли не оберешься. Какое-то ООО. Там ноги поломать можно, эмфизему получить с пневмосклерозом. И дыхательно недостаточно. И последнее. Были уже табачные бунты. Пострадал главный аптекарь Бабаян за то, что сказал, культура питья должна быть. Его сняли с работы в Горбачевскую были. Так вот, сегодняшний, я не курю. Я встречаюсь с пациентами, которые курят, и я им, как Владимир Владимирович Маяковский, объясняю, что такое хорошо и что такое плохо. Надо начинать с воспитания детей дома.
То есть речь идет о пропаганде.
Значит, ваше воспитание заканчивается ровно тогда, когда ваш ребенок видит рекламу и пачку сигарет, выполненную в стиле Барби, и видит рекламный ролик в стиле «покурил», попал на дискотеку и в ночной клуб.
Значит, но что касается таких рекламных роликов уже давно по телевидению не показывают.
По телевидению нет, но в журналах вы можете полистать. Мы добились с июня месяца запрета на рекламу в метро московском. Мы добивались 3 года. Слава богу, сменили мэра.
Занимайтесь контрпропагандой.
Мы занимаемся. Мы будем этим заниматься. Мы также
выходите
будем заниматься.
Вы проигрываете сейчас эту игру.
Мы не проиграем, понимаете, эту игру, я вас уверяю, потому что жить в стране банановой республики, которую создали в России табачные компании, у них продажи в Польше в 2 раза падают, в России в 2 раза растут, потому что у нас ходят лоббисты, которые говорят о том, что устами малого бизнеса вы запретили мне продавать пиво с 2013 года, и сейчас собираетесь продавать сигареты запретить. Как же я буду выживать? Как же я вырасту, выращу моих детей? Вы говорите о том, что свобода слова, я должна рассказывать взрослым курильщикам о моих новых сладких сигаретах. Выпускают сладкие сигареты. Сладкий, фильтр сладенький. Я вас могу угостить, вот в палатке можете купить Sweet Dreams, сладкий фильтр.
А что вы их сейчас рекламируете?
Это сигареты от «Единой России», я их поэтому рекламирую. Они производятся единороссом. И я считаю, что это очень правильно перед выборами обновить дизайн и выпустить сладкие сигареты для детишек. И мы говорим о том, что нужно поднимать акцизы до европейского уровня.
Сейчас не понял, что тут правильного.
Это была ирония.
Это шутка.
Мы понимаем.
Но нужно поднимать акцизы, нужно защищать больницы. Вот бабушка звонила, сказала, что там трубы. Вы понимаете, что вы не дышите этой трубой? Вы вдыхаете сигарету внутрь?
Да вы по Москве пройдите в жару. Тут же дышать нечем на вот только бензином.
И вы сюда еще добавляете табачный
там
дым.
Там это мизер, это добавка.
Нет,
составляет.
Существует мнение одного, точнее, не мнение. Я цитирую слова одного из патологоанатомов, судмедэксперта, который сам, нужно сказать, курит уже на протяжении многих-многих лет. Он, конечно, кричит, что главное вред приносит продукты горения от сигарет. И он, в частности, отмечает, что легкие человека не курящего потребляют из окружающей среды 100% вредных веществ, содержащихся в ней. Легкие курильщика потребляют из окружающей среды не менее 40% веществ, содержащих, в том числе, просто они... Они забиты смолой, они просто забиты смолой, и туда не попадают.
Но сердце курильщика потребляет 100%. Вот мы все обсуждаем там радиоактивность. У нас сигарета содержит полоний-210. Замечательное вещество. К чему оно приводит, мы тоже видели. Поэтому давайте посмотрим на сигарету с позиции того, что это никотин. Это очень хороший товар для табачной компании, потому что курильщики являются, знаете, вот такими вот рабами привычки, рабами мозга.
Вот о том и речь. Поэтому курильщики же переживают, что вот они больные люди. Что значит не
трогать?
Нет, им говорят о том, что, смотрите, курите на улице, курите у себя в квартире.
Курите на улице, извините.
Где там? где там запрет на курение на улице, пожалуйста.
Да. Около вокзалов нельзя, около школ нельзя, около учреждений культуры нельзя, общественное питание нельзя.
10 метров от входа, пожалуйста.
На остановках нельзя.
Правильно. Так там не курящие стоят.
Правильно. И мы говорим, что правильно, но только вы не говорите, что выходите на улицу и курите.
Но все другие места, где вы не своим курением не отравляете других, пожалуйста, курите. Вы можете курить у себя дома. Если вы сознательный родитель, вы не будете выдыхать дым в лицо ребенка. Если несознательный, вы будете выдыхать. Поэтому закон говорит о том, что давайте запретим курение в больницах.
Вопрос. Курение в больнице.
Против.
Почему?
Потому что больные люди там лежат.
А там и здоровые.
Хорошо, лежит человек с переломанной ногой. Почему не оборудовать больницы местами для курения?
Я
вам хочу, почему... Я лежала в этом году в институте в Редена, в Санкт-Петербурге. Люди со сломанными, с оперированными ногами, руками, им нужно было спускаться с, ну, пусть на лифте, с верхнего этажа на нижний.
На костылях.
На костылях, значит, на этот самый...
На крыльцо?
На место, практически на крыльцо, да, чтобы
прекрасно.
Можно было покурить.
Ну?
Прекрасно. Хорошо. Это вот с переломами, с операциями.
Да.
А если вы возьмете людей, лежащих, например, с заболеваниями какой-нибудь легочной системы, с тем же кашлем, бронхитом, да, курит человек, ему нужно идти на улицу в розетку
видеть. А его иначе не вылечишь. Вы понимаете, что если у него воспаление легких, и он курит, в этот момент, то его можно не лечить, его можно сразу отвезти в другое место. Вы понимаете, что своими вот этими поблажками, на которые многие идут врачи, замещающая терапия, пожалуйста, залепили ему на одно место пластырь, и пусть он лежит 3 дня, заодно курить бросит.
Евгений...
Выйдет дважды здоровым.
Евгений Николаевич из Москвы дозвонился на Радио Свобода, пожалуйста, говорите. 8800.
Здравствуйте. А я вот хотел, вот я не знаю, чиновником он, или не чиновник государственный, Янина обратиться. Вот прежнее
Дмитрий
руководство...
Дмитрий не чиновник.
Прежнее руководство метрополитена, вот это Гаев, и руководство рекламной компании «Олимпикс». Там же были сплошные нарушения. Я лично звонил им. Сплошные нарушения. В метрополитене везде висели в открытую. Табачные компании, Винстон, Кент и прочее.
И водка.
На университете, наверное, все 5 лет. А там с одной стороны университет, а с другой стороны цирк. 5 лет на станции висела Винстон. Дальше алкоголь и прочее. Я хотел обратиться вот к Янину. А он вообще когда-нибудь в метрополитене ездит?
Я вот всегда... У меня 2 вида транспорта, велосипед и метрополитен. Мы добились в июне месяце...
А вы что, не знали об этом, что там сплошные нарушения были?
Да подождите вы.
В транспорте? Так послушайте итог. Я позвонил, вот их сейчас поснимали. Я позвонил, я говорю, послушайте, что вы делаете? Это же законодательство. Почему вы рекламируете табак? А вечером мы по телевизору... Вы не видели, а я вам хочу посоветовать на спальные районы проезжать. Не на кольцевой, а на спальные районы. Так вот, мне на смешку сказали, дядя, если вы заплатите, мы и наркотики будем рекламировать. Понимаете? А
значит,
да, Евгений Николаевич,
в московском метро с 1 июля сменился оператор рекламы. Новый оператор рекламы учел требования департамента по информации и рекламе. И в тендерных условиях есть запрет на рекламу алкоголя и всех сигарет. Поэтому в московском метро на ближайшие несколько лет рекламы алкоголя и табака не будет.
А если Евгений Николаевич где-то увидит эту рекламу,
может позвонить к нам, может позвонить в департамент. Лучше написать, на самом деле, и нам, и в департамент, который курирует работу метрополитена. Эта реклама незаконна, потому что тендерные условия, несмотря на то, что федеральное законодательство позволяет рекламировать табак в метро, где ездят некурящие большинство, московский метрополитен пошел на это ограничение.
8 800 200 ровно 2212, телефон прямого эфира «Радио Свобода», звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Людмила Павловна из Москвы дозвонилась, пожалуйста, говорите.
Здравствуйте, уважаемые судари и сударыни. У меня вот такой вопрос. Скажите, пожалуйста, почему так много говорится вообще о курении, но почему не говорится, сколько человек потребляет всяческой гадости, если он выкуривает одну сигарету, пачку сигарет, 3 пачки сигарет? Ведь как просто? Вот и вся профилактика.
Речь идет о пропаганде, опять, здорового образа жизни, просто сообщать людям о том, что они, что они потребляют вместе с выкуренной сигаретой. Есть еще один пункт. в этом законопроекте, на который я не могла не обратить внимания, он предполагает возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью граждан, или возмещение причиненных им убытков вследствие нарушения другими гражданами, индивидуальными предпринимателями, юридическими лицами законодательства в области защиты здоровья населения от последствий потребления табака. Вот мне представляется, что эта статья абсолютно популистская, потому что совершенно непонятно, кто каким образом и как будет устанавливать причинно-следственную связь. То есть совершенно понятно, что если вы бросили сигарету непотушенную, от этого сгорел дом, ну, тут, в общем, ясно.
Если
речь идет о вреде жизни и здоровью просто из-за того, что человек стоял рядом, совершенно непонятно, каким образом будут это доказывать, и не превратится ли это в очередной способ вымогательства денег. А кроме всего прочего, мне просто любопытно знать, в случае, если введутся эти же штрафы и запреты и прочее, будут ли они исполняться, Дмитрий, как вы считаете, таким образом, чтобы человек действительно не курил, вот просто потому, что ему захотелось курить в этом месте, или если он знает, что он отдаст 100 рублей полицейскому и будет благополучно также там курить?
Смотрите, вот это очень хороший вопрос. Если штраф будет 100 рублей, выполняться он не будет. Если штраф будет 2-3 тысячи, это будет работать. Будут взятки. Ну, знаете, вот когда вводили усиление ответственности по правилам дорожного движения, Женя тоже говорили, да мне наплевать, я через сплошную поеду, снизились случаи, потому что отдавать взятку в 20 тысяч рублей или отдавать права могут люди, но их порядка там 100 тысяч граждан России, которые могут себе это позволить. Поэтому говорить о том, что будут взятки, да, будут, но большинство людей подумают, что там 3 тысячи рублей это лучше потратить на бассейн, лучше потратить на свежую еду, на отпуск, чем давать взятку полицейскому. Вот и все.
Еще одну ремарку хочу сделать в связи с запретами на курение, в том числе в общественных местах, для курильщиков. Ведь когда речь идет о защите прав курильщиков, и когда они говорят, чем они недовольны, люди не понимают, почему их называют людьми второго сорта. Да, они больные, у них проблема. Но почему, например, зимой, если им хочется курить, они должны курить не в специально оборудованных помещениях внутри, а где-то на улице, причем в 10 метрах от этого крыльца, под дождем и снегом.
Но это ведь опыт. На самом деле здесь ничего нового Россия не придумала. Весь цивилизованный мир курит на крыльце, за исключением России и пару других стран. В Бутане вообще на территории введен 100% запрет, нельзя ввозить сигареты, могут только туристы курить. Поэтому мы видим, что разные страны принимали очень хорошие меры, самые демократические, где холодные природные условия, где теплые, и это все дало результат. Новых курильщиков нет, и здравоохранение улучшается.
Но с другой стороны, толпа курильщиков у крыльца, чем не прекрасная живая реклама курения. Очень короткую рекламу быстро, пожалуйста, Игорь.
Ну, в общем, я к чему говорю? Быстро.
Совсем времени у нас не остается. В эфире «Радио Свобода» прозвучала передача «Человек имеет право». Ее вела Марьяна Тарачешникова. Сегодня со мной в студии были председатель правления Конфедерации общества потребителей Дмитрий Янин, создатель движения в защиту прав курильщиков Игорь Федосеенко и психиатр Ольга Пестова.
«На свободе» каждые полчаса. Быстро и точно.
Около 2000 сотрудников правоохранительных органов обеспечивают сегодня порядок.
Мы вошли в прямой контакт с Ираном. Я не буду.
Это радость для ливийского народа и всех арабов.
Олег Воротников больше не обвиняется по 213 статье.
Человек, сидящий на скамье подсудимых, Виктор Бут, намеревался продать огромный
количество. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода». Слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».